Спасибо, спасибо за право здесь сказать эти несколько слов. Мне действительно выпала высокая честь, счастье последние годы жизни Николая Васильевича быть с ним рядом, буквально до последней минуты его жизни. Некоторые не знают историю возникновения Совета Солнца и Земля. Несколько слов я скажу. Приблизительно в 1963 году, в скорости после начала космических полетов, стало ясно, что необходим орган внутри страны и во всем мире, который бы координировал работы по обеспечению космических полетов. Поскольку это тесно связано с солнечно-земной физикой, так сказать, официальное название было связано с солнечно-земной физикой, Совет Солнца-Земля и так далее, и так называемая комиссия Фридмана по солнечно-земной физике была организована. Но на самом деле это был совет, который должен был координировать всю деятельность по разного рода пилотируемым полетам. Ну, когда этот совет был создан в 1966 году, просто для того, чтобы было ясно масштаб деятельности, первоначально предполагалось, что руководителем должен был стать академик Северный, но он отказался, понимая, что Николай Васильевич это сможет лучше. Председателем стал Николай Васильевич Пушков. А его заместителями было несколько заместителей министров, в том числе один из заместителей министра обороны. Генерал-полковник Каманин, заместитель главнокомандующего ВВС по космическим полетам, адмирал Столбо из Министерства обороны и сейчас кто же еще там в замах-то ходил? Во всяком случае, да, и сам совет был утвержден, редчайший случай, прямым распоряжением премьер-министром, тогда это называл, председателя Совета Министров страны Андреем Николаевичем Косыгиным. И вот этот совет был призван, ну, тогда ему были приданы необыкновенные полномочия. Достаточно было того, что однажды мне понадобилось позвонить в Пулковскую обсерваторию для того, чтобы выяснить важный с точки зрения полета вопрос. Связи не было. Утром меня соединили и сказали, что всю ночь рыли траншеи для того, чтобы восстановить связь с Пулковской обсерваторией. Вот придавалось такое огромное значение совету и этой деятельности. Но одновременно Николай Васильевич оставался директором «Измиран», и в 1969 году он перестал быть директором «Измиран». Тут говорится, что он сам ушел. Но на самом деле, надо сказать, что сделано это было не совсем... не совсем мягко по отношению к человеку, который создал этот «Измиран». Николай Васильевич перенес это очень трудно, хотя изо всех сил старался сохранить за «Измираном» направление солнечно-земной физики, приглашал Микулина и представлял его всюду как своего преемника в области солнечно-земной физики. Не всегда это получалось хорошо. На моих глазах в Питере происходили сцены, когда, Владимир Васильевич говорил о том, что нет, основное направление будет не солнечно-земная физика. Тем не менее, Николай Васильевич, взяв в свои руки совет и в дальнейшем работая в этой области, продолжал интенсивнейшее развитие работ по солнечно-земной физике. И опять-таки, Анатолий Дмитриевич здесь говорил, что Николай Васильевич отошел от космических исследований. На самом деле его оттолкнули от космических исследований, и это было на моих глазах. Но я это тоже не буду сейчас, не об этом сейчас речь, а то, что Николай Васильевич в 1972 году создал конституцию с КАСТЭП. Вот на моих глазах, здесь сидит человек, который переводил эту конституцию. С тех пор более 30 лет международный орган, Международный комитет по солнечно-земной физике работает по этой конституции. Эта конституция является основой для деятельности многих международных органов. Это было на моих глазах. На моих глазах был следующий эпизод. Я перепрыгиваю немножко, простите. Я волнуюсь немножко. Вы помните, в 1979 году, когда были введены наши войска в Афганистан. Преодолеть этот бойкот из его кабинета выходило, наверное, по 5-6 писем на английском языке, которые мы отправляли. Заметьте себе, тогда электронной почты не было. Это все уходило или телетайпом, или обычной почтой. Он работал круглосуточно, интенсивно. И симпозиум прошел на ура. Люди были изумлены. Мы никогда ни на одном крупном симпозиуме с тех пор не имели такого представительства со всех. Он был человеком необыкновенной высочайшей порядочности, что ошеломляло иногда. Опять-таки, ну, опять я, извините, мне кажется, людям может показаться это мелочь, но с тех пор я видел это много раз совершенно противоположное. Только-только, он еще директор, председатель Совета Солнца-Земля. Мы с ним едем на какую-то конференцию. Он останавливает машину около магазина кулинарных, канцелярских принадлежностей. Ну, я иду за ним. Он идет и покупает флакончик чернил для авторучки. Я говорю: Николай Васильевич, вы скажите секретарше, на складе там ведрами эти флаконы. Я говорю: ну как же, я могу, что, это же мне для личных целей. Вот необыкновенная такая вот потрясающая порядочность просто ошеломляла. И второе. Может быть, сейчас слово «коммунист» звучит не так, и я и сам не понял, люблю это слово. Но я вспоминаю следующий разговор с ним. Он по какому-то поводу, сейчас уже не помню, какому научному поводу. Я говорю: Николай Васильевич, вы как, будете выступать по этому поводу? Разговор был чисто научный. Отстоять или опровергать какое-то научное высказывание. Он сказал: ну как же я могу, это мой долг и как человека, и как коммуниста. Я тогда не понял, а вот сейчас я понимаю. То есть он не отделял свой научные обязанности от долга гражданина. Для него это было одно и то же. Он много мне рассказывал в последние годы в своем кабинете о своей бурной жизни, особенно 41-й год, когда он был оставлен под Петербургом, тогда Ленинградом. Представьте себе, для того, чтобы создать выжженную землю. Многие не знают, а некоторые знают, что было и с нашей стороны, перед наступающими немцами, было создавалась полоса выжженной земли. Я уже сейчас не помню точно, то ли он сам отказался, то ли он... не нашлось людей, которые вместе с ним должны были это делать. Во всяком случае, он не смог этого сделать. И его должны были судить судом в трибунал, военного трибунала. И спасло его только то, что буквально из-под суда его должны были послать в командировку в Англию для того, чтобы организовывать обеспечение транзита. Эти знаменитые караваны, которые шли через северные моря, нам сюда везли грузы. И это нельзя было обеспечить без должной геофизической подготовки. Я всегда упрашивал его: Николай Васильевич, ну не оставьте все так, напишите, пожалуйста, мемуары, напишите, что вы видели и что вы знаете. Он отмахивался. Но интересно, что когда он скончался, первое, что было распоряжение по институту, опечатать его кабинет. Я спросил: а в чем, собственно, дело, почему надо опечатывать? Я не буду называть фамилию человека, который мне ответил. Говорят, что в последние месяцы все-таки что-то писал. Вот что он писал, и что осталось, и какие тайны ушли вместе с ним, никто не знает. Скончался он, опять-таки, многие здесь знают, буквально в двух шагах от своего кабинета. Он шел, как всегда, на работу и скончался в двух шагах от кабинета. Что?
У дверей старого
кабинета.
До нового он не дошел, который на
как бы диван, на котором положили его тело, мы до сих пор сохраняем. Он стоит. Когда-нибудь какой-нибудь из будущих руководств института все-таки захочет создать мемориальную комнату, я укажу пальчиком каждый диван, два кресла, стул, шкаф, Все сохранено, правда, в разных местах института. Ну, все, извините.
Спасибо.